Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Наводнение на Дальнем Востоке. Чем могут помочь пострадавшим чиновники и волонтеры? В США идет сбор подписей за проведение в Метрополитен Опера спектакля в поддержку российского ЛГБТ-сообщества. Какой окажется позиция театральной администрации и звезд мировой музыки? В Москве продолжается предвыборная кампания. Каковы шансы Сергея Собянина и Алексея Навального? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 23 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На востоке России продолжается одно из самых масштабных в истории страны наводнений. Затоплены тысячи домов и сотни гектаров сельскохозяйственных угодий. Разлив реки Амур в результате паводка называют беспрецедентным. В Хабаровске власти вынуждены эвакуировать уже не только жителей частного сектора, одноэтажных домов сельского типа, но и жителей многоэтажек. Из Хабаровска корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Уровень Амура сегодня составил 718 сантиметров. И в некоторых местах, там, где город близко подходит к реке, вода уже просто находит себе выход то тут, то там. Это ощущается и на центральной набережной краевого центра, и на одной из основных автотрасс города, улица Пионерская. Кстати говоря, из-за этого дорога частично перекрыта. В некоторых местах даже туда пропускают только пассажирские автобусы и грузовики, которые доставляют строительные материалы для дамбы. Из-за этого на других автотрассах возникают пробки. И если, допустим, раньше из спального южного района Хабаровска до центра можно было доехать, ну, максимум за полчаса, то сейчас эта дорога в лучшем случае займет час. Не все автолюбители адекватно воспринимают советы сотрудников ГИБДД не ездить на подтопленную улицу. Один такой лихач вот сегодня просто провалился в промоину, слава богу, не глубоко. Эвакуация идет жителей нескольких подтопленных домов. Примерно предполагают, что придется эвакуировать около 850 человек. Не все, к сожалению, воспринимают вот этот совет уехать во временный эвакопункт адекватно. Случился даже сегодня просто парадоксальный случай, а именно пьяный дебош. Когда сотрудники полиции пришли в один из подтопленных домов и сказали людям, что нужно эвакуироваться, выяснилось, что эти люди нетрезвые. Оказывается, они, видимо, что-то отмечали или, может быть, просто решили спиртным, так сказать, заглушить вот это тревожное состояние. Случилась потасовка между вот этими людьми и сотрудниками полиции. Из-за того, что закрыта набережная на стадион Ленина, где проводит матчи хабаровская команда «Скайэнергия», тоже не попасть. Как раз «Скайэнергия» сегодня принимает газовик из Оренбурга, и этот матч приходится проводить на другом поле, как говорится, подальше от воды, на стадионе «Юность», который находится в одном из спальных районов Хабаровска. Понемногу уже отключают свет в некоторых пригородных селах Хабаровска, но это там, где уже вода подходит тоже к жилым домам, а кое-где подтоплены трассы, а водители некоторых автобусов уже даже не рискуют ехать. Есть кое-где, конечно, объездные дороги, но говорят, что и там уже вода понемногу подступает. Пик наводнения еще впереди. Предполагалось, что вот на этих отметках Амур остановится, но в город пришли сильные осадки. Они, в общем-то, прекратились, ну, буквально где-то, может быть, на день с небольшим. Вчера с вечера снова у нас идут дожди, и они будут, как говорят синоптики, продолжаться еще где-то двое суток. А потом будет еще одна серия довольно-таки сильных осадков, и она захватит не только Хабаровск, но и некоторые районы края, прежде всего южные. А там как раз протекают в том числе и притоки Амура, в частности Уссури. Синоптики, опять же, не берутся сказать на 100%, как повлияют вот эти осадки на Амур и его притоки, но то, что повлияют, это, видимо, однозначно, и Амур будет повышаться. Максимальная отметка, о которой говорят гидрологи, это 7 метров 80 сантиметров. Скорее всего, после этого Амур потихоньку начнет снижаться, но, как на днях предупредил начальник управления гидромета по Дальнему Востоку Александр Гаврилов, спад будет очень медленный, и в некоторых местах вода простоит минимум полмесяца.
Алексей Минин из Хабаровска. Сейчас репортаж еще из одного крупного города, оказавшегося в зоне подтопления. В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
Жители затопленной Владимировки, расположенной рядом с Благовещенском, намерены бороться за то, чтобы им выплатили полную стоимость поврежденного имущества. Пострадавшим от наводнения предусмотрена компенсация в 100 тысяч рублей, если дом стал непригоден для жилья. Этих денег не хватит даже на ремонт тех домов, которые были лишь частично подтоплены, считают местные жители. Говорит Виктор Петров.
И объединяться и подавать иски. И чтобы не вот этими отмазываться, которыми я по-другому не могу сказать, подачками, а чтобы взяли и выплатили энергетике хорошую сумму каждому жителю подтопленного района. Потому что цены на электроэнергию, они не забывают поднимать. Вот не забывают.
Уже создано общество затопленной Владимировки, которое намерено добиваться компенсации в полном объеме. «Мы не должны платить за электричество, когда будут идти восстановительные работы», заявляют пострадавшие, поскольку энергетики, по их мнению, напрямую виноваты в этой катастрофе. То, что ГЭС защищает от паводков, это миф, считает жительница Владимировки Ольга Пожарская.
«Я здесь родилась. Я очень хорошо помню, мне уже много лет, 72-й год, когда было наводнение, и вот все это затоплено было до самого там, до Волкова. Мы жили на берегу и видели вот это разливное поле. Помню, когда было сказано, товарищи амурцы, это последнее наводнение, сдается ГЭС, специально предназначенное для отвода паводка. Не будет никогда».
Во многих районах области сегодня нарушено транспортное сообщение из-за размытых дорог. Из села Верхнеблаговещенское проблематично добраться до областного центра. МЧС было вынуждено закрыть мост, соединяющий село с дорогой на Благовещенск. Несколько дней мост простоял в воде, есть опасность его разрушения. О том, что сейчас происходит в пригороде столицы Преамурья, рассказывает местный житель Александр Колесников.
Крайно затопленные, и огороды, есть и дома затопленные. Вот буквально далеко уходить не надо, вот от моста дома затопленные, в обои стороны. Выше вверху от дождей сильно затопило тоже, плюс к этому штормор поднялся и дождевая вода. Но огороды практически у всех затоплены.
В Благовещенском районе остаются подтопленными более 1000 домов. Эвакуировано около 2000 человек, из них 270 находятся в пунктах временного размещения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Благовещенске Антон Лузгин. Сложной остается паводковая ситуация в Еврейской автономной области. Здесь подтоплено более 700 домов в 25 населенных пунктов. Подробности у корреспондента Радио Свободы в Биробиджане Владимира Иващенко.
Прогнозы неутешительные, такие же, как и в Хабаровске, и в Благовещенске. Дамбы у нас построены, они многокилометровые, 10-километровые. Но Силаново сейчас затоплено и плавает в воде. Потому что те дамбы строили под исторические максимумы 1984 года, когда было тоже сильное наводнение. А сейчас вода поднялась в море гораздо выше. И, например, в Ленинске село, это наиболее пострадавшее село, там максимум превышен уже на 110 сантиметров. Но местные жители собрались и построили дамбу на 170 сантиметров, еще добавили, на России. То есть они держат эту дамбу. Там просто, говорят, героическая борьба идет. Люди дежурят и день, и ночь. Кто-то работает, не жалея сил. К сожалению, есть и такие примеры, когда просто сидят и смотрят. Вот это наводнение выявило еще и такое отношение различное у местного населения. Кто-то иждивенит за ним, а кто-то, наоборот, старается, работает. В Биробиджане, он стоит, наш город, на притоке Амура, на Бире. И здесь тоже очень высокая водность. Буквально сегодня целый день идет дождь. И вот вы вначале передачи говорили, что это такое жить в городе во время наводнения. Это весь город ходит в резиновых сапогах. Чем выше сапоги, тем лучше. Мы как-то раньше стеснялись ходить в сапогах, это считалось вроде как даже немного неприлично. Но я смотрю в окно сейчас, люди идут в сапогах. Есть и дамба в Биробиджане тоже есть. Бира растет, у нас шли два дня дожди. Но, как говорят специалисты, эта дамба выстроена под вал воды, чтобы защитить город на случай, если вдруг вода резко пойдет. А когда вода вот такая высокая стоит уже три недели подряд, то дамба начинает дренировать, и буквально весь город в воде. Везде лужи, 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 дороги не справляются, люди недовольны, конечно. Очень много слез, вот дома погибли, все имущество, они все успели спасти имущество, рассказывали многие, что вот погрузили в машину что-то, повезли и хотели вернуться обратно, побежать, а уже вода, не проехать все, и там многое осталось. Кто-то набрал кредитов и накупил холодильники огромные, плазмы, компьютеры у каждого ребенка, а когда крикнули наводнение, что первым схватил? Документы, деньги, золото, ну и мелочь. А все это осталось там и погибло.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Биробиджане Владимир Иващенко. Чуть больше года назад наводнение в Крымске на юге России стало главной новостной темой. Известно, какие выводы сделаны следствием по поводу халатности руководителей этого города, жителям выплачены компенсации. Каков опыт Крымска, каков опыт борьбы с наводнениями? Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову рассказывает главный редактор крымской радиостанции «Электрон-М» Валерий Донской.
Я считаю, что мало что изменилось. Та территория, которая по документам, потому как ее считают затопленной, уничтоженной, там не ведутся никакие работы по восстановлению. Ну, разве что были убраны разрушенные дома в некоторых улицах. И хозяева этих домовладений, они не стараются, даже не спешат как-то навести порядок на своих участках, хотя всякий раз сетуют о том, что земля для них – это самый важный элемент в их жизни. Многие получили благоустроенные дома, ну, квартиры и, наверное, уже другой образ и стиль жизни у жителей Крымска. Город не кажется именно тем, который бы говорил о том, что туда было вложено цифры, если вспомнить, на восстановление как раз были такие, от 9 до 10 миллиардов рублей на восстановление разрушенного города.
Что изменилось в людях за этот год?
Люди, во всяком случае, теперь умеют писать заявления в суд, какие-то иски, какие-то обращения в письменном виде, которые можно потом передать в администрацию, узнать, что любая бумага, она имеет силу, имеет право на какой-то результат. Благодаря появлению волонтеров в нашем городе, люди поняли, что только совместные усилия, не всегда можно надеяться на действия властей, потому что они могут быть либо несогласованными, либо несвоевременными. И действия волонтеров, они подняли какой-то дух, какое-то единство, и к волонтерам там очень такое доброжелательное отношение, несмотря на такое общее мнение, такой посыл официальных властей, что волонтеры это только мешают, да, каким-то процедурам в моменте восстановления. А волонтеры – это нечто то человеческое, которое позволило местным жителям оставаться на каком-то нашем душевном подъеме.
А их самостоятельное, независимое поведение раздражало. Вот почему?
Вот в первые дни шел подсчет погибших из зоны вот этой чрезвычайной ситуации. Туда был ограничен доступ, либо вообще запрещен. А волонтеры, они шли вообще-то не считать количество погибших, а шли для того, чтобы там, доставить воду или какие-то продукты или вещи первой необходимости. Но власти считали, что волонтеры шли с подсчетом, потому что считали, что больше было погибших.
Как бы это ни цинично звучало, когда происходит трагедия, есть люди или структуры, которые выигрывают от этого. На ваш взгляд, кто вот что-то приобрел от этой трагедии?
Это были те, кто потерял свои дома, которые были не очень хорошего качества изначально. Это легкие саманные дома, это люди, которые были без работы. И поэтому они и пришли первую администрацию с просьбой предоставить им жилье. Поэтому они и получили первую компенсацию. Эти люди потом почему-то стали продавать свое жилье. Но не каждый, тот, который считается уязвимой частью населения. Но, как правило, благоустроенные квартиры пошли на продажу. Неудобно этим людям жить вот в таких благоприятных условиях. Им интереснее вот жить в том месте, скажем, небезопасном, где они проживали долгое время. И как они тратили эти деньги, это, конечно, их, тоже на их совести, но местным жителям было очень досадно видеть, как там социально неблагополучная часть нашего города стала потреблять алкоголь, позволяет себе какие-то поездки, покупку автомобилей на компенсационные деньги. Произошло какое-то расслоение.
Об уроках наводнения в Крымске говорил главный редактор радиостанции «Электрон-М» Валерий Донской.
Свобода в клубах. Новости в социальных сетях, острая приправа к покупкам музыки и личной жизни или невротическая необходимость. Телевидение, радио и социальные сети. Кто быстрее и эффективнее? Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов, повтор в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 23 августа, российская политическая хроника. Продолжается кампания по выборам мэра Москвы. В сети опубликован пресс-релиз администрации Черногории, в котором власти этой страны подтвердили факт регистрации кампании Алексея Навального в 2007 году. Ранее кандидат на пост мэра Москвы активно опровергал наличие у себя фирмы в Черногории. После публикации официального документа позиция штаба Навального несколько изменилась. Сейчас говорят, что кампания в Черногории появилась без ведома Навального. Наблюдение за предвыборной кампанией ведут многие эксперты, они отмечают ее замысловатость и считают, что пока наиболее успешно и ярко ее ведет как раз Алексей Навальный. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Впервые о зарубежной фирме, в состав учредителей которой входит Алексей Навальный, 20 августа сообщило Агентство федеральных расследований. В публикации приводились скриншоты из Центрального реестра организации Черногории, что компания MRD Company зарегистрирована в стране в 2007 году и действует до сих пор. Эту информацию в сети стали активно распространять сторонники прокремлевского движения «Наши». Сразу после публикации в штабе Навального говорили, что это фальсификация. Но после официального подтверждения черногорских властей уточнили, что компания в Черногории якобы появилась без ведома Алексея Навального. Он вместе с Марией Гайдар хотел приобрести в стране недвижимость. Они сделали копии паспортов, передали их местному юристу, но передумали и уехали из страны. О том, что процесс регистрации запущен и фирма зарегистрирована, Навальный не знал. Впрочем, эта история никак не должна повлиять на его предвыборную кампанию. По словам главы Мосизбиркома Валентина Горбунова, российское законодательство запрещает кандидатам иметь недвижимость и счета за границей, однако прямого запрета на зарубежный бизнес в других странах не существует. Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный, по словам Горбунова, не имеет за границей ни счетов, ни ценных бумаг. Днем ранее Горбунов грозился снять Алексея Навального с выборов, если обнаружат в его избирательной кампании нарушения, которые превышают установленные законом нормы. Мосизбирком начал проверку в отношении Навального по многочисленным обращениям избирателей. Накануне прошли обыски и выемка документов в типографии, где готовятся агитматериалы для Алексея Навального и коммуниста Ивана Мельникова. Об особенностях нынешней избирательной кампании говорит эксперт движения «Голос» Андрей Бузин.
Что касается Собянинской кампании, то она необычная, конечно, потому что в середине 90-х годов таких кампаний в Москве не было. Не было фактически конкуренции. Еще на стадии регистрации кандидата всех неугодных кандидатов изничтожали. И это началось буквально с 96-го года в Москве. Собянин решил, и не то, что он решил, ему некуда было деваться после того, как прошли выборы в марте месяца 2012 года, и по Москве прошла команда непосредственно в день голосования прямыми фальсификациями не пользовался. Поскольку начальник прямыми фальсификациями не пользовался, поскольку и Собянин не может пользоваться прямыми фальсификациями. Более того, что он устроил некоторую конкуренцию, неожиданную для себя, но устроил некоторую конкуренцию. Ему ничего не стоило без этой конкуренции обойтись по той причине, что муниципальный фильтр не давал возможности зарегистрироваться основным его конкурентом. Но, тем не менее, как вы знаете, он, так сказать, этот муниципальный фильтр обошел, дал возможность зарегистрироваться основному конкуренту Навальному. Навальный ведет кампанию в таком напористом стиле, американском стиле. И что касается его финансирования, сбора денег на избирательную кампанию, что касается общения с избирателями, это, конечно, такой стиль западный. И этот стиль был неожиданным для Собянина, и для всех был неожиданным, потому что таких кампаний просто в Москве, начиная с середины 90-х годов, не было.
Накануне выборов мэра Москвы все острее становится дискуссия, стоит ли ходить на выборы, результаты которых для многих очевидны. Можно ли считать Алексея Навального человеком, достойным стать мэром Москвы? Политолог Дмитрий Орешкин считает, что, несмотря на многочисленные претензии к Навальному, москвичам все же стоит прийти на избирательные участки 8 сентября, а также активнее участвовать в выборах в качестве наблюдателей.
Избирательная кампания очень замысловатая. Главным действующим лицом является Навальный, потому что он носитель идей нового поколения, он не боится лезть на рожон, и он, в значительной степени, сломал то, что здесь почти 20 лет эксплуатировалось московской бюрократией при организации выборов. А именно так называемый инерционный сценарий, когда все заранее ясно, драматургии нет, на выборы ходить не стоит. И связанный с этим второй элемент политтехнологии – стратегия низкой яхты. Когда потенциально настроенный критический электорат на выборы не ходит, потому что в них не верят, или его недостаточно увлекли, или у него нет нужного кандидата. В общем, чем меньше народу на выборы пришло, тем больше в них будет относительная доля так называемого управляемого электората. Это военнослужащие, пенсионеры, управляемые на коротком поводке бюджетники, пациенты больниц, сидельцы в матросской тишине, которым еще не вынесен приговор, и поэтому они сохранили избирательное право. и так далее. Ну и мертвые души. Ну и, условно говоря, таджики в автобус. Вот все это вместе называется управляемый электорат. И если живой электорат на выборы не ходит, то его место замещает такой управляемый электорат. И, соответственно, результаты получаются такие, какие нужны тем, кто этим электоратом управляет. Так вот, Навальный сломал и инерционный сценарий, придав какую-то драматургию выборам, и стратегию низкой явки. Поэтому отсюда понятно, что если вы хотите как-то повлиять на ситуацию в Москве, то надо прежде всего прийти проголосовать. Но при этом надо иметь в виду, что отчасти сломал стратегию низкой явки и Собянин. Но не потому, что сам этого захотел, а потому, что был вынужден каким-то образом реагировать на существенные политические факторы, которыми, как мне кажется, являются два. Первый – это московские протесты. Все-таки Собянин понимает, что вот оказалось, что в Москве есть какой-то уровень терпимости, который превышать не надо. Вот превысили уровень терпимости в 2011 году, фальсифицировали слишком грубо, слишком откровенно, слишком по-хамски. Ну, грубо говоря, приписали 15-17% пунктов «Единой России». А это третья часть из всего ее официального, ну, известная московская реакция. Вот Собянину это не надо точно. А пункт второй, благодаря этим же протестам, к марту 2012 года, к президентским выборам, Московская городская избирательная комиссия была вынуждена отойти от самого простого, самого привычного, самого надежного способа исправления протоколов, который называется ночной фальсификат. Это когда протоколы просто вечером взяли и переписали перед тем, как ввести данные в систему ГАЗ-выбора. Вот именно это и принесло «Единой России» в 2011 году 15-17 лишних процентных пунктов. А после скандалов, которые длились всю зиму 2011-2012 года, этот ночной фальсификат в Москве почти не использовался. В отличие, скажем, от Петербурга, где в марте он использовался активно на каждом седьмом участке. А в Москве почти не было. И именно поэтому в Петербурге у Путина 58%, а в Москве только 47%.
Напомнил политолог Дмитрий Орешкин. Он предположил, что московские власти на этих выборах позволят набрать Алексею Навальному 15% голосов избирателей. Результат же Собянина не должен превысить путинские 47%, чтобы не обидеть президента. Дмитрий Орешкин призывает москвичей активнее записываться в наблюдатели, чтобы максимальное количество их голосов было учтено честно и прозрачно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 23 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. В США идет сбор подписей за проведение в Метрополитен-опера спектакля в поддержку российского ЛГБТ-сообщества. Германии подводят итоги работы парламентской комиссии, которая изучает причины провала следственных органов в борьбе с ячейкой неонацистов. В Великобритании вышла книга о советском журнале «Новый мир». Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 23 августа по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска достиг 720 сантиметров. 27 человек погибли, 358 ранены при двух взрывах в ливанском городе Триполи. Взрывы произошли около мечетей. Московская городская избирательная комиссия по результатам проверки обращений о нарушении кандидатом на пост мэра Москвы Алексеем Навальным порядка ведения предвыборной агитации вынес оппозиционеру устное предупреждение. Суд в Белгороде приговорил Сергея Помузуна, признанного виновным в убийстве 6 человек, пожизненному заключению в колонии особого режима. Первая жалоба правозащитников на закон об НКО поступила в Конституционный суд. Защита участниц группы «Пусть орают» Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, осужденных на 2 года колонии, подала ходатайство в суд о замене оставшегося им тюремного срока более мягким наказанием. Число сирийских детей, которые вывезены из страны в связи с продолжающимся в Сирии гражданским конфликтом, достигло 1 миллиона человек. Умер российский кинооператор Вадим Юсов. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 23 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 23 августа. Может ли имидж некоторых ведущих деятелей культуры России пострадать в Соединенных Штатах в результате российской борьбы с пропагандой гомосексуализма? Именно таким может быть результат беспрецедентной кампании 75-летнего американского композитора Эндрю Рудина. Он начал сбор подписей под онлайн-петицией с призывом к Метрополитен Опера, ведущему оперному театру США, посвятить первое в новом сезоне представление оперы «Евгений Онегин» российскому ЛГБТ-сообществу. Под петицией пока собрано около 7 тысяч подписей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Открытие сезона в Метрополитен Опера – это главное светское событие года в Нью-Йорке, не исключено и в стране. Это место встречи людей с положением, с деньгами, известностью и большими амбициями. 23 сентября сезон откроется новой постановкой Евгения Онегина, готовившейся несколько лет. Спектаклем будет дирижировать Валерий Гергиев. В одной из главных партий выступит Анна Нетребко. Для композитора Эндрю Рудина это событие обрело особую символичность. В своей петиции на сайте change.org он пишет, что участие Гергиева и Нетребко, поддержавших Владимира Путина и его закон о запрете пропаганды гомосексуализма, оскорбляет память выдающегося русского композитора Чайковского, принадлежавшего к сексуальному меньшинству и страдавшего в результате этого. Равно как оскорбляет и прогресс в области равноправия, достигнутый в Соединенных Штатах. Эндрю Рудин призывает посвятить это представление оперы Чайковского ЛГБТ-сообществу. В интервью «Радио Свобода» он извинился за неточности, содержащиеся в его призыве, и рассказал о том, почему он решил провести эту необычную акцию. «Я сожалею о том, что после того, как я написал текст петиции, я не отложил его в сторону на 2 часа и не перечитал текст свежим глазом. Я знал, что Гергиев и Нетребко являются союзниками Путина. Но я был неправ, заявляя, что отсутствие с их стороны критики в адрес закона, направленного против ЛГБТ-сообщества, означает, что они за этот закон. Вместе с тем, господин Гергиев хранит молчание по этому поводу, а госпожа Нетребко ограничилась общими словами о том, что она всех любит и выступает против дискриминации. Но она, естественно, не упомянула этот конкретный вопрос. Как вам пришла в голову идея организовать столь необычный протест? Я испытал чувство ужаса при виде происходящего в России. Будучи геем, я испытываю глубочайшую гордость относительно перемен, происходящих в нашей стране. Но когда ты видишь, что на другой стороне мира одобряют дикие репрессивные меры, ты не знаешь, смеяться или плакать. И представители страны, которые так относятся к своим сексуальным меньшинствам, приезжают сюда, чтобы представить оперу Чайковского. Буквально сегодня один из знакомых привлек мое внимание к созданному российским государством фильму о Чайковском, в котором утверждается, что он не был гомосексуалистом. Что будет следующим шагом? Они сожгут его дневники, письма, переписку с братом. А как вы представляете себе эту акцию поддержки ЛГБТ-сообщества в стенах Метрополитен-оперы? Я не считаю, что ради этого должен быть прерван спектакль. Интересную простую мысль высказали в комментариях читатели «Нью-Йорк Таймс». Они предложили вывесить в театре радужные символы ЛГБТ-движения. В свое время красная ленточка стала всемирным символом борьбы со СПИДом. Впервые мир ее увидел на церемониях вручения театральной премии Тони, затем на Оскар. Эта ленточка на груди известных актеров и музыкантов сыграла гигантскую пропагандистскую роль, привлекая всеобщее внимание к проблеме. Я не знаю, как в этой ситуации решит действовать Метрополитен Опера, но, на мой взгляд, они должны что-то сделать, чтобы разрядить обстановку. А что бы вы ответили критикам, в том числе руководству оперы, которые упрекают вас в том, что вы пытаетесь использовать храм искусства, по сути, для политической борьбы? Я думаю о Ростроповиче и Вишневской, об их защите Солженицына. Они не боялись возвысить голос в его поддержку. Да и Метрополитен Опера не была чужда политике в прошлом. Когда я рос, например, на ее сцены не допускали артистов афроамериканцев. На самом деле мы не пытаемся втянуть театр в политику. Мы лишь призываем его сделать небольшой жест. Мы не требуем от него громких заявлений. К сожалению, именно Анна Нетребко и Валерий Гергиев, публично заявляя о своей поддержке Владимира Путина, политизирует искусство. Таково мнение композитора Эндрю Рудина, инициатора петиции с призывом к Метрополитен Опера посвятить премьеру оперы «Евгений Онегин» российскому ЛГБТ-сообществу. Пока под петицией собрано сравнительно немного подписей, всего около 7 тысяч. Среди подписавших, например, режиссер Бартлетт Шер, поставивший несколько спектаклей в театре, в которых принимала участие и Анна Нетребко. Эта акция привлекла внимание прессы. «Нью-Йорк Таймс», например, цитирует ответ на эту петицию Питера Гелба, управляющего театром, где он заявляет о поддержке артистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но настаивает на том, что театр не должен использоваться для политических акций, несмотря на благородство целей ее организаторов. Представители Валерия Гергиева не отозвались на просьбу о комментарии. Пресс-секретарь Анна Нетребко объяснил, что поддержка ею кандидатуры политика во время выборов не означает ее поддержку всех его решений. Нью-йоркский кинорежиссер Слава Цукерман, хорошо знакомый с американским миром искусства, считает, что автору петиции едва ли удастся добиться от знаменитого театра участия в политической по своей сути акции.
Я думаю, политика не должна привноситься в спектакль со стороны, как вот такой приделанный к нему лозунг. Спектакль сам по себе является политическим явлением, в общем-то. Так было всегда, так было у Станиславского. Спектакли воспринимались как политический месседж. И это нормально. Нормально не пойти на спектакль, политика которого возмущает тебя, человек может не пойти, его наоборот, стараться его, значит, протестовать спектакль. Но прицеплять со стороны к спектаклю политический лозунг, в общем-то, мне не представляется правильным ходом. Мне бы казалось правильнее, если бы он, например, попытался написать оперу о Чайковском, о том, как Чайковский страдал из-за своего гомосексуализма, и попытался бы эту оперу показать в России. Вот это был бы логический ход.
Тем не менее, такое ощущение, Слава, что нанесен очередной удар по репутации Владимира Путина. На этот раз вместе с ним, правда, пострадали и ведущие артисты России.
Явно этот закон и России, и ему не на пользу. Со всех сторон. Почему же появляются такие законы? Читаешь русский интернет и видишь, какое огромное количество людей, в том числе и весьма грамотных, эти законы поддерживает. Совершенно не понимая, почему на Западе против этих законов протестуют. То есть запретительный закон для России нормальная вещь. Для западного человека, если запрещают пропаганду гомосексуализма детям и не издают при этом закона, запрещающего, например, пропаганду убийств, или пропаганда другого секса с детьми. Это определенно антидемократический закон.
Как вы считаете, стоит ли Гергиеву и Нетребко быть готовыми, скажем, к тому, что кто-то откажется подать им руку во время премьеры Евгения Онегина?
Ситуация сложная. Почему вообще люди искусства были поставлены в позицию, что они как бы являются представителями кандидатов в президенты, его лицом? А этим самым они как бы расписались за него. С другой стороны, они как бы и отказаться от этого не могли. Они в жутком положении. В действительности, скорее надо им сочувствовать.
Таково мнение кинорежиссера Славы Цукермана.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
История учебника и учебник истории. Зачем нужны скрепы национальной судьбы? Как согласуются историческая память и героический нарратив? Эти вопросы, а также историю Карамзина, марксистские рюши и зарубежный опыт обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 25 августа в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 23 августа. Германия обсуждает итоги работы парламентской комиссии, которая изучала причины провала следственных органов в истории с расследованием убийств на протяжении многих лет небольшой ячейкой неонацистов, состоящей из трех человек. Их жертвами стали 9 немецких предпринимателей иностранного происхождения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
На счету тройки террористов, также несколько ограблений банков и убийство полицейской с целью завладения оружием. В течение многих лет члены неонацистской группы так и не попали под подозрение следственных органов, и их преступления были раскрыты лишь в результате набора случайностей. На 1357 страницах доклада комиссии нет ни одного слова в оправдании провала следствия. Общий вывод – несостоятельность всех причастных к расследованию служб на всех уровнях. Нет ни одного средства массовой информации, которое не откликнулось бы на итоги работы комиссии. Статья в газете «Франкфуртер Рундшау», замечу, рупора леводемократических взглядов под заголовком «Только давайте не будем говорить о расизме» формулирует важное противоречие. Тот, кто не слеп, не может не видеть, Бундестаг совершил прыжок выше собственной головы. Комиссия по анализу фиаско с расследованием преступлений группы «Национал-социалистическое подполье» добилась единственного в своем роде результата в истории немецкого парламентаризма. 19 месяцев представители всех пяти фракций Бундестага работали не как обычно друг против друга, а друг с другом в попытке прояснить причины тотального провала следственных органов в расследовании преступлений неонацистской террористической группы. В результате работы парламентарии единогласно сформулировали основные положения и доказательства, несмотря на расхождение в основополагающих установках и политических взглядах, смогли даже договориться о совместной формулировке выводов из происшедшего. Еще никогда до сих пор ни одна комиссия Бундестага не говорила в официальном документе о деятельности государственных органов в таких выражениях, как «до сих пор непредставимый провал», «массивные упущения», «обилие неверных установок» и «неверных оценок». Не звучало до сих пор в Германии требование, чтобы, цитата, «в службах безопасности и органах следствия опасность правого экстремизма никогда более не была столь недобросовестно недооценена». И все же статья не зря называется «Только давайте не будем говорить о расизме». Именно этого понятия в качестве обвинения государственным службам по наблюдению автора статьи Кристиана Бомариуса сознательно избежали члены комиссии. Автор, однако, не преминул напомнить, что работу ведомства по защите Конституции в течение многих десятилетий после войны определяли бывшие гестаповцы, и вот теперь ведомство оказалось под подозрением быть именно той службой, от которой, возможно, и следует защищать Конституцию. Серьезность ситуации понимали, конечно, и члены комиссии. Именно поэтому председатель комиссии Бундестага, социал-демократ Себастьян Эдати, хотя и не произнес слово «расизм», но все же заявил, тем не менее. «Турки убивают турок. Таков, судя по всему, был ход мыслей следователей. И это то, что меня более всего беспокоит. Ибо на то, чтобы это изменить, потребуется времени больше и будет нашей проблемой дольше, чем необходимо на внесение изменений в законодательство». Слово «расизм» все же публично прозвучало и не раз, говорит адвокат родственников жертв террора Мехмед Даймагюлер. «Действия многих чиновников в обращении с жертвами и их родственниками продемонстрировали предубеждение в отношении граждан этой страны, граждан иностранного происхождения. Это настроенность, предубежденность, результат глубоко сидящей враждебности. Масштаб высказанных чиновниками следственных органов ничем не подкрепленных обвинений в адрес жертв и их родных таков, что это явление невозможно назвать никаким другим словом, кроме расизма». Говорит лидер фракции левой партии в Бундестаге Грегор Гизи. «Расследование комиссии показало, что в службах безопасности имеет место структурный расизм. Это положение не изменится с помощью небольших структурных реформ. Поэтому мы говорим, существующую службу по защите Конституции, контрразведку, следует распустить и заменить на федеральную центральную службу постоянных расследований деятельности человеконенавистнических групп, службу борьбы с такими группами. Такая служба должна также координировать и централизовать всю информацию на эту тему». Последнее замечание Грегора Гизи относится к оборотной стороне федерализма в Германии, в результате чего спецслужбы одной федеральной земли подчас уклоняются от оказания помощи в расследованиях коллегам из других федеральных земель. В 47 рекомендациях комиссии предложения о распуске ведомства по защите Конституции нет, хотя его и вносила представительница левой партии Петра Пау. Но, возможно, все еще впереди, и члены комиссии, как считает автор статьи в газете «Франкфуртер Рундшау» Кристиан Бомариус, избегая накануне парламентских выборов радикальных рекомендаций и особенно формулировки «расизм» в госорганах, просто хотели исключить возможность возникновения государственного кризиса. Тем не менее, 2 сентября состоится обсуждение доклада в Бундестаге, где парламентарии вряд ли будут политкорректны в формулировках. Работа же по претворению в жизнь 47 рекомендаций комиссии, среди них, в частности, увеличение в следственных органах числа работников иностранного происхождения, будет уже делом нового правительства, которое будет сформировано после парламентских выборов 22 сентября. Доклад полностью выложен в интернете и уже вызвал немало критических отзывов, указывающих, в частности, на многие вопросы, оставшиеся без ответа. Например, на вопрос о роли агентов ведомства по защите Конституции, контрразведчиков и информантов ведомства в рядах неонацистов, о достоверности самоубийства двух из трех террористов. Но это вопросы все же не к политикам, а к специалистам и, в частности, к продолжающемуся судебному процессу над группой. На скамье подсудимых единственная террористка Беата Цшепе и еще несколько людей, обвиняемых в помощи группе. Сколько всего их было, этих помощников? Каково число сочувствовавших не жертвам, а действиям группы? У какого процента населения есть элементы российских взглядов? Эти вопросы также формулируют немецкие СМИ. Это вопросы к обществу. Не зря один из членов комиссии, представитель правящей партии ХДС Клеменс Бинингер, заявил на презентации доклада. Лично я хочу заметить, что мы все должны быть и самокритичны. Никто из нас не предполагал в серии убийств то, чем она была. Еще один член комиссии, представитель другой партии правительственной коалиции свободных демократов, Хартфрид Вольф, потребовал продолжения работы комиссии или создания новой парламентской комиссии, которая поставила бы все точки над «и». В обществе повсеместно продолжаются попытки прояснить эту историю до конца, и только комиссия Бундестага хочет закончить свою работу. И за то, чтобы так не было, я буду продолжать бороться. Но пока представитель либералов Хартфрид Вольф остался в комиссии в одиночестве. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Великобритании вышла книга под названием «Читатели нового мира» с подзаголовком «Осмысляя сталинское прошлое». Ее автор – историк, профессор Дальхаусского университета в Канаде Денис Козлов, анализирует читательскую почту московского журнала «Новый мир» в эпоху оттепели, в период между 58 и 70 годами, когда главным редактором издания был Александр Твардовский. Автор считает «Новый мир» той эпохи главным центром распространения идеи демократического либерализма, повлиявшим на последующее развитие политических событий в СССР и России. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Автор книги доказывает, что во время оттепели диалог между литературой и читателями, в котором «Новый мир» играл важнейшую роль, изменил интеллектуальную жизнь и политический ландшафт Советского Союза. Огромная заслуга в этом, считает Денис Козлов, принадлежит главному редактору журнала той поры Александру Твардовскому. Козлов собрал огромный статистический материал, проанализировав почту журнала, и пришел к выводу, что влияние «Нового мира» распространилось далеко за пределы двух российских столиц, и что его читателями были практически все социальные слои тогдашнего советского общества. В «Новом мире» эпохи Твардовского печатались произведения, вызывавшие оживленную реакцию общества. Публикация журналом в 1962 году повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» стала крупнейшим литературно-политическим событием 60-х годов и ощутимым ударом по сталинизму. Деятельность журнала проходила на фоне непрекращающейся травли со стороны властей, и в конце концов его редакция во главе с Твардовским была разогнана в 70-м году, рассказывает автор книги «Читатели нового мира» профессор Денис Козлов.
Если мы будем оперировать статистическими категориями и смотреть на то, сколько было нового мира читателей, на что они влияли, на что они не влияли статистически, то мы, конечно, получим маленькие цифры, хотя, если оперировать западными категориями, все-таки это несколько миллионов читателей, с учетом подписки в библиотеках, с учетом того, как люди читали, это довольно внушительные цифры. На самом деле важно, что какие-то идеи, которые были заложены в период оттепели, и в первую очередь благодаря взаимодействию между литературой и читателями, читателями нового мира, эти идеи обрели какую-то дальнейшую жизнь. Постепенно они проникали в сознание. Дело ведь теперь и не кончилось. И эти мысли остались, эти тексты остались. Солженицын, допустим, остался, Эренбург остался. Я уже не говорю о Пастернаке. И потом многое из этого вышло на поверхность. Спустя лет 20, вот в эпоху перестройки, когда это все приобрело совершенно взрывной характер. И там уже, да, политические преобразования и изменения политического ландшафта отрицать нельзя. То есть это такой процесс, который шел по нарастающей.
В основе вашей книги изучение писем читателей нового мира. Кто, собственно, писал в редакцию? Люди из каких социальных групп?
Писали очень разные люди. Во-первых, писали со всего Советского Союза. Основная масса авторов писем, читателей, которые писали письма, была не из Москвы и не из Ленинграда, а из провинции, где в основном это крупные провинциальные города. Москва и Ленинград статистически составляли примерно 20-25%. Это много, но это не большинство. Писали представители интеллигенции, но и не только. Было очень много рабочих, которые писали письма, в особенности, когда речь заходила о чем-то касавшемся рабочих, допустим, вопросы изобретательской деятельности, принцип не хлебом едим. Вопросы в конце 60-х годов, возникшие, когда был организован целый ряд кампаний против нового мира, от имени как бы рабочих была такая 1969 году кампания, а там фигурировал один рабочий, герой социалистического труда. И многие рабочие в ответ на это ему активно возражали и вступились за журнал. То есть это нет, это не только интеллигенция. Это и военные, это и студенты. Очень многие бывшие заключенные сталинских лагерей писали эти письма. Вот ответ вот на один день Ивана Денисовича. И рассказывали свои истории жизни. В чем-то они критиковали Солженицына, в чем-то говорили, что это не совсем то, что произошло с ними, что там смягчено, предположим. То есть вот началось какое-то движение мысли, очень активное движение, в основе которого лежало взаимодействие между литературой и обществом. И да, конечно, это была стратегия нового мира. Это был краеугольный камень литературной стратегии Твардовского.
Понятно, что сам Твардовский, главный редактор журнала, определял его политику и содержание редакционного портфеля. У журнала была либеральная, чуть ли не оппозиционная властям репутация. Но вот личность самого Твардовского противоречила этой репутации. Он ведь был убежденным коммунистом, даже кандидатом в члены ЦК партии. Как это увязать с деятельностью журнала?
И одно время, да, он был кандидатом в члены ЦК, потом его из кандидата вывели уже. Твардовский был убежден в том, что социализм жизнеспособен, как общественная система, но для того, чтобы ему продолжать существовать, необходимо осмыслить вот тот трагический опыт, через который страна и народ прошли в первой половине 20 века. Без этого двигаться вперед невозможно. И несмотря на то, что Твардовский был убежденным коммунистом, он в 68-м году, когда происходили чехословацкие события, во многом был согласен с политической программой, выдвигавшейся чехословацкими коммунистами. Это видно из его дневника. Эта программа была для него убедительна.
Говорил автор книги «Читатели нового мира» профессор Денис Козлов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Городское собрание Тбилиси обсуждает вопрос о присвоении международному аэропорту столицы Грузии имени первого президента страны Звиада Гамсахурдия. Он был избран на пост главы государства в 1991 году и свергнут в результате военного переворота в 1992. В официальных документах аэропорт Тбилиси называется Новая Алексеевка по имени деревушки, которая некогда существовала на месте аэропорта. Инициатива патриотически настроенных депутатов вызывает живую дискуссию, поскольку в Грузии многие до сих пор возлагают на Гамсахурдия вину за провоцирование гражданской войны, развязывание этнополитических конфликтов. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Присвоить тбилисскому международному аэропорту имя первого президента страны Звиада Гамсахурдия предложил депутат столичной городской думы Сакрабулу Заза Габуни. Его немедленно поддержал лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава. К Звиаду Гамсахурдия до сих пор нет однозначного отношения в обществе. Во время президентства Звиада Гамсахурдия в стране разразилась гражданская война. Противники Гамсахурдия до сих пор утверждают, что именно он стоял у истоков грузино-осетинского конфликта. Все, кому не понравилось предложение об увековечении имени первого президента в такой форме, прекрасно понимают, что столичный международный аэропорт – это главные ворота, своеобразная визитная карточка страны, и присвоение ему имени Звиада Гамсахурдия означало бы полную реабилитацию исторического персонажа, до сих пор вызывающего горячие споры. Да, международный аэропорт во всех официальных документах носит имя Новая Алексеевка по имени деревушки, существовавшей на этом месте с 19 века вплоть до 1960 года. Специалисты утверждают, что переименование связано со многими хлопотами и бюрократической волокитой. Во многом по этой причине о переименовании заговорили только сейчас. Президент Шеварднадзе, как и президент Саакашвили, прекрасно понимали, в случае попытки переименования аэропорта, предложение о присвоении этому объекту имени Звиада Гамсахурдия обязательно последует, а значит, надо будет принимать спорное решение, вопреки мнению той или иной части общества. Примечательно, что инициативу о переименовании аэропорта активно поддержали бывшие члены партии Саакашвили «Единое национальное движение».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе. О перспективе переименования Тбилисского аэропорта я беседую с вице-спикером городского собрания Тбилиси, доктором исторических наук Джабой Самушия.
В городском совете существует комиссия о присвоении улицам и объектов. Так что комиссия обсуждает этот вопрос, и потом уже городской совет, то же самое городская дума города Тбилиси уже принимает соответствующее решение. В комиссию уходят члены городского совета.
В данном случае они уже принимали решение или только обсуждали перспективу того, что аэропорт Тбилиси будет назван именем Звяда-Гамсахурдия?
В рабочем порядке обсуждался вопрос о присвоении Тбилисскому аэропорту имени Звяда-Гамсахурдия. Я хочу уточнить, что обсуждение велось комиссия городского совета. Официального решения не было принято на этот вопрос. Я полагаю, что в ближайшем пленарном заседании мы будем обсуждать этот вопрос и уже принять соответствующее решение.
Как вы сами относитесь к такой перспективе? Это хорошая идея, на ваш взгляд?
Звяда-Гамсахурдия является не только первым президентом Грузии, но он олицетворяется национальным движением, как лидер этой движения. Я за присвоение имени Звяда-Гамсахурдия аэропорту, но у моих коллег, некоторых моих коллег, свое мнение на этот вопрос. И потому я думаю, что я не согласен, да, с ними, но думаю, что надо обсуждать этот вопрос. Потому и городской совет решил не спешить и дать общественности высказать свое мнение.
Вот общественность грузинская как раз, насколько я понимаю, расколота по этому вопросу. Вам не кажется, что если выбирать для увековечения имена людей, еще недавно живших, вот со свежей историей, у которых такая репутация неоднозначна, это может расколоть общество еще больше?
Да, я понимаю, что в грузинском общественности нет единого мнения, но мы все едины в одном, что Гамсахурдия был первым президентом Грузии, это уже факты, это уже история Грузии. И второе, что он был лидером движения независимости. Это тоже факт. Так что за это можно не только присвоить имя Звяда-Гамсахурдия аэропорту Грузии, но это уже фактически наша история. Я думаю, что на этот вопрос грузинское общество едино, и мы в ближайшем будущем обязательно присвоим имени Звяда-Гамсахурдия Тбилисскому аэропорту.
Уже есть в Тбилиси опыт переименований каких-то городских объектов вот такого рода именами? Или просто ограничились вы тем, что просто сменили советские названия, там нет площади Ленина, улицы, там революции какой-нибудь, на этом остановились?
Конечно, есть. И старые тоже имена остались, так что об этом в рабочем порядке. Комиссия работает каждый день, фактически мы в заседаниях, в пленарном заседании принимаем, я бы сказал, 5-6 таких постановлений. Старые имена большевистские, конечно, были уже переименованы. Я имею в виду, например, площадь Ленина, или там площадь Маркса, или улица Маркса, или улица коллективизации, улица Советская. А что касается имена городов, таких названий, эти имена остались советских городов или городов республик, входящих в Советском Союзе. Эти имена оставлены. А что касается чисто коммунистических имен, то эти имена были сменены, и так что это, я думаю, что нормальный процесс, потому что это для Грузии фактически времена оккупации.
А названия, связанные со временами царской России, какие-то старые восстановлены или тоже они теперь по-новому как-то интерпретируются, эти площади, улицы?
Имена царской России уже были сменены во время Советского Союза, так что этих имен мы не будем называть. Я думаю, что такие имена, например, Коловинский площадь, или имена, которые были связаны главнокомандующими или и там наместниками, так как эти имена фактически остались народному потреблению. Я подчеркиваю, официально эти имена уже не употребляют.
Вот эта инициатива назвать Тбилисский аэропорт именем Звяда-Гамсахурдия, она почему возникла именно сейчас? Есть какое-то общественно-политическое объяснение тому, что именно летом 2013 года вдруг Тбилиси обратился к этому вопросу?
Этот вопрос был поднят еще 8-9 лет тому назад, но национальное движение не решился на этот вопрос. А сейчас мы этот вопрос еще раз подняли на обсуждение. Не только имени Звяда-Гамсахурдия, но еще идет речь о наименовании площади Европы, еще и других таких вопросов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе, был вице-спикер городского собрания Тбилиси Джаба Самушия. В Грузии идет дискуссия о присвоении международному аэропорту столицы Грузии имени первого президента страны Звяда-Гамсахурдия. Вот так обстояли дела в пятницу 23 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар, и прощаюсь с вами до начала следующей недели. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Отказался от неплохой квартиры, мастерской, от своей компании богемной.
В «Поверх барьеров» передача «Портрет художника в зрелом возрасте». Художника зовут Анатолий Стежко. Он живет в литовской деревне.
Работники Третьяковской галереи сказали: «Анатолий, эта деревня тебя сделала уникальным».
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Вот. Кто не подписал?
Кригель, политик, спасший честь Чехословакии.
Я думаю, что это была самая яркая личность в чешской политической сцене.
Я отказался подписать протокол, ибо все происходило в атмосфере военной оккупации нашей республики.
Честь чешской политики спас еврейский мальчик из Украины.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.